«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Осло, как и заведено уже по традиции, каждый год 10 октября, глава Нобелевского комитета Норвегии, в последнее время эту функцию исполняет Торбьерн Ягланд, объявил лауреатов Нобелевской премии мира 2014 года. Ими стали пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай и борец за права детей из Индии Кайлаш Сатьярдхи. И сегодня мы с моим гостем, нашим коллегой, журналистом радиостанции «Свобода» Александром Подробинником поговорим вообще о роли и значении Нобелевской премии мира, не только о заслугах лауреатов этого года, хотя обсудим и этот вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы стали обращать внимание на то, кто становится лауреатом премии мира? Потому что я, например, помню, что для нас, для всех было приятным потрясением присуждение этой премии Андрею Дмитриевичу Сахарову.
Ну, так, пожалуй, вот с того времени, когда начались разговоры о том, что грядущую премию за мир могут присудить Сахарова, вот тогда начался некоторый ажиотаж, интерес к этой премии, как она присуждается, за что, кому. Началось такое исследование. А до этого, пожалуй, внимания вообще в обществе у нас к этому не было. Это было что-то очень отдаленное, очень далекое, вообще не наше. Что-то за бугром там делается. А тут это очень приблизилось, и с тех пор, в общем, люди следят за этим.
Тогда Андрей Дмитриевич был в ссылке, а вы где тогда находились?
Ну, я тоже был в ссылке, потом сидел и потом вышел. Он еще был в ссылке, потом он вышел. Ну, так.
Я помню, у него были проблемы с получением этой премии. Даже предлагал норвежский комитет привезти ее в Москву. И тогда здесь стали шантажировать его семью.
Там было много проблем. Ну, во-первых, надо начать с того, что он не был в ссылке, потому что не было суда. Это был абсолютный произвол. Да, это было, де-факто это была ссылка, а вообще-то даже непонятно, как это было обозвать. И за премией ездила Елена Георгиевна Боннер, его жена. Она получала Нобелевскую премию, но через год, по-моему, тоже не сильно сразу. Но вообще это был большой удар по тоталитарной системе, и то, что Сахаров получил премию, это было такое очень значительное событие.
И прошло 10 лет, и у нас появился второй лауреат, это Михаил Сергеевич Горбачев. Это более спорная была, что ли, кандидатура и более спорная номинация. Я знаю, что наш с вами общий знакомый и товарищ Владимир Константинович Буковский, например, считает, что Михаила Сергеевича надо бы где-то задержать и отдать под суд. А он, тем не менее, был награжден Нобелевской премией мира. Как вы думаете, ему по совокупности заслуг дали или просто за перестройку, за то, чтобы Советский Союз поскорее...
Я, во-первых, мнение Володи Буковского целиком разделяю, считаю точно так же. Но я должен сказать, что вообще Нобелевская премия с некоторых пор она начала девальвировать. Ну, когда ее дали, скажем, Ясиру Арафату, который был общепризнанным террористом, лидером террористической
организации. Да, но в триумвирате с...
Да, с Исхаком Рабином и Шимоном Пересом. Ну, эти господа, может быть, и ничего. Но вообще это странно, когда политики получают Нобелевские премии, что они должны делать без всяких премий, без всяких наград. Вообще говоря, они должны стремиться к миру, это их работа, да, это их профессия. А потом получил премию Лидехтхо в 1974 году, по-моему, или в 1975, он получил премию за Парижские соглашения, за подписание Парижских соглашений, в соответствии с которыми американцы ушли из Индокитая, что привело к созданию коммунистических режимов, совершенно кошмарных, и только в одной Камбодже в ближайшие несколько лет погибло от 3 до 4 миллионов человек. Это вот...
следствие этого.
Это следствие Парижских соглашений, за которые получили Нобелевскую премию мира. Все это довольно странно. А Михаил Сергеевич Горбачев получил премию в 1990 году, аккурат после того, как залил кровью Баку и Душанбе. Там были введены советские войска, они участвовали в подавлении гражданских выступлений. И он получил премию вот в этом году. Опять-таки за год до того, как советская армия устроила кровопролитие в Риге и Вильнюсе. Так что уж за что он получал премию? В чем там борьба за мир? Я не знаю. Я думаю, что это какие-то политические расчеты.
А вот, например, такие бесспорные фигуры, как Нельсон Мандела или Вацлав Гавел или Лех Валенса, вы считаете их достойными вот этой премии?
Да нет, было много достойных людей, и тех, которые вы перечислили, и другие, например, Лю Сяобо, который китайский диссидент, который получил в 2010 году премию, безусловно, заслуживающий этого человек. Другое дело, что она не оказала такого влияния, которое хотелось бы, потому что он до сих пор в тюрьме. Больше того, а жена его после того, как он получил Нобелевскую премию, и жене дали свидание с ним на волне общественного возмущения и поддержки Лю Сяобо, а потом ее посадили под домашний арест, она до сих пор находится под домашним арестом, с ней никто не может увидеться. Так что у Нобелевской премии мира не совсем понятный статус, я бы так сказал.
Но, тем не менее, она престижная награда. Вот последние годы не бесспорно было награждение президента, только что избранного Барак Обама, которого даже не успели бы номинировать.
Совершенно непонятная
просто история. По уставу, если там он вступил, инаугурация была в январе, то надо было по уставу его номинировать в ноябре, за год до этого. Он еще не был президентом, еще был только избранным. То есть там не совсем чисто было даже с формальной точки зрения.
Да, я говорю, что у него непонятный статус, и там видно много превходящих таких политических моментов. А за что уж Барак Обама получил, вообще трудно сказать. Он вроде не террорист, как Ясир Арафат, да? Он не спаситель людей, как мать Тереза. Ну вот разве что Джона Маккейна победил на выборах. Но это, по-моему, недостаточный повод, чтобы Нобелевскую премию мира давали.
А на будущий год получил Евросоюз. Вот как, по-вашему, это вообще какой-то аванс им за то, чтобы это... Грецию не выгоняли?
Я не знаю. По-моему, это смешно. По-моему, это смешно, потому что бывало, что получал Красный Крест, два раза получал Нобелевскую премию мира. ООН получала, комиссия... Верховная комиссия по беженцам. По-моему, так она называлась в 60-х годах.
Комиссариат.
Нет, тогда она немножко по-другому называлась. Но неважно, это же структура. ООН получала, Евросоюз получала. Ну, получают какие-то политические организации. По-моему, это... Вообще, с моей точки зрения, ну, может быть, если не главным критерием, то, безусловно, одним из важнейших должна быть оцениваться степень риска номинанта, лауреата Нобелевской премии, насколько он рисковал своей жизнью, рисковал своей свободой, отстаивая дело мира. Причем дело мира, мира – это не как антитеза войне, это как антитеза насилию, потому что насилие внутри страны, оно ничуть не страшнее, чем война между странами.
В прошлом году вот мы в этой же студии со Львом Федоровым обсуждали присуждение Нобелевской премии организации по дезактивации химического оружия. Да. Это ближе, по-моему, все-таки к существу этой премии, как вы считаете?
Я думаю, что это ближе к существу. Это не так смешно, это не даже и не грустно. Хотя мне кажется, что все-таки надо присуждать премии не... Мне так, вот если бы я был Нобелевским комитетом, я бы считал, что надо присуждать премии людям, а не организациям, и людям, чья деятельность связана с риском для жизни и свободы, для их жизни и свободы.
Как вы считаете, насколько безупречна сама процедура выдвижения, вот эти 238 туча кандидатов, и в которых теряются между какими-то проходными фигурами и, может быть, достойные люди?
Ну, мне трудно, ведь, знаете, если говорить о том, что она может быть не очень удачная процедура, надо иметь в виду, какая будет удачная. Я не представляю себе совершенно технологии этого. То, что там их 200 человек или 300, да может, в этом ничего плохого нет. А что, у них целый год на то, чтобы разобраться, а некоторые номинируются по несколько лет подряд. Я думаю, у членов Нобелевского комитета есть время разобраться с тем, кто есть кто.
Давайте вспомним, последние годы выдвигали же и отечественных правозащитников. Вот в этом году... Я знаю, что далеко продвинулась новая газета. Она была в числе каких-то там шорт-финалистов. Недавно была организация Светланы Ганушкиной «Гражданское достоинство».
По-моему, даже сама Ганушкина
номинировалась. Да. Вот как вы считаете, было ли... Это же вообще стимулирует, как правило, опальную какую-то структуру, вот это присуждение премии, как с этим, с китайским диссидентом получилось. Ему же дали, в общем-то, за то, чтобы его, условно говоря... Уважали там,
ну,
в Китае.
Ну да, там в Китае это не получается, да? Что-то его не очень уважает, по-моему. По крайней мере, в тюрьме держит. Он 11 лет свои, видимо, так и отсидит. Наши правозащитники, я не знаю, я бы не давал нашим правозащитникам Нобелевскую премию мира. Не потому, что они плохие правозащитники, а потому, что есть люди, которые рискуют гораздо больше, делая то же самое.
С нами на прямую связь вышла моя коллега. Я пользуюсь сегодня случаем, поздравлю ее с некруглым юбилеем в 21-м телекомпании НТВ. Это бывший наш спецкор в горячих точках. Елена Масюк, добрый вечер, Лена.
Да, добрый вечер, Валу, тебя тоже.
Спасибо большое. Вот 17-летняя Малала Юсуфзай, очевидно, взяла себе в качестве примера Беназир Бхутта, которая первая женщина, такой крупный политик. Мы знаем, что вы брали у Беназир интервью. Расскажите, пожалуйста, о том, каково положение женщин в Пакистане, почему такая юная девушка вынуждена была бороться за свои права?
У Беназир Бхутта я действительно брала интервью, это было уже достаточно давно, и на меня она оставила самые лучшие вообще воспоминания. Это умнейшая женщина, и это была замечательная встреча с ней. Что касается того, что происходит в Пакистане в отношении женщин, это ведь не только в Пакистане, но и в Афганистане, и в Иране, и в том же Таджикистане, и во многих других мусульманских странах. Или, например, взять ту же там Чечню, которая тоже фактически превратилась в отдельное мусульманское государство на территории России. Во всех мусульманских государствах существует притеснение женщин. Я абсолютно в этом уверена. И каждое мусульманское государство трактует Коран так, как нужно тем, кто на данный момент находится у власти. Естественно, что это мужчины, и они действуют так, как им велит их образование, их представление о месте женщины в этом мире и так далее. Поэтому женщины во всех мусульманских странах притеснены в той или иной степени. Но, конечно, если говорить, например, об Афганистане, то там, ну, просто женщины вещи. И то, что все-таки женщинам на каком-то этапе удалось войти в правительство Афганистана, то это большой шаг, и это тоже большая заслуга тех же афганских женщин. Но, например, в том же Таджикистане я знаю, что, по-моему, если я не ошибаюсь, сестра Рахмона какую-то должность занимала, но притеснение женщин есть абсолютно несправедливо. Вообще рада за девочку из Пакистана, которая получила эту премию, это заслуженно, и дай бог, чтобы она была дальше и никогда не ощутила больше тех посягательств и тех той жестокости, которая ее коснулась, когда она жила в Пакистане.
Да, вот сейчас ей 17 лет, а вся ее история началась в 11 лет, когда исламисты запретили ей ходить в среднюю школу, она завела интернет-блог, и даже на нее, по-моему, Александр, было совершено и вооруженное нападение.
На нее покушались, она была тяжело ранена. Она была в коме, ее в коме доставили в Британию, в госпиталь, там лечили. У нее было ранение в голову и, по-моему, в грудь. Она едва выкарабкалась, вообще говоря.
Да, вот, Елена, как вы считаете, это насколько этот пример будет таким вдохновляющим для женщин Востока, как говорили когда-то советские пропагандисты?
Ну, не будет, конечно, вдохновляющим, но надо все-таки иметь в виду о том, что в мусульманском мире женщины лишены очень часто возможности получать информацию и очень часто неграмотны. И то, что последний случай, когда в Нигерии, если я не ошибаюсь, около 300 девочек были захвачены исламистами из школы, как раз потому, что исламисты считают, что не место девочкам в школе. И, например, в том же Афганистане было очень много случаев, когда школы для девочек обстреливались и не давали возможность заниматься девочкам. Это тоже есть. Но я считаю, что здесь вообще как-то и европейские страны, и Россия в том числе, потому что то в определенной степени неравенство, которое существует в мусульманских странах, оно есть по отношению к женщинам и в той же России. Мы не равны с мужчинами в России. И в получении образования, и в продвижении по службе, и вообще во многом. И в получении зарплат равнозначных и так далее. Поэтому, как мне кажется, это такая должна быть всеобщая борьба за права женщин. И это не какие-то стандартные слова, это действительно так. Потому что равных прав, к сожалению, нет.
Как, по-вашему, Елена, можно ли считать присуждение Малали Юсуфзай Нобелевской премии мира таким своеобразным жестом в адрес исламистов, которые вновь подняли голову, и мы знаем, какие средневековые зверства они творят на Среднем Востоке?
Ну, я думаю, что, возможно, здесь какая-то отдаленная есть какая-то причина, но мне кажется, здесь сама личность этой девушки и ее история, она прежде всего, и она самая главная.
Александр, вопрос. Как вы считаете, вот Елена сказала, что у нас в России тоже есть схожие проблемы. Вот, по-вашему, это должно как-то пристыдить вот таких маленьких ханов?
Я думаю, что российские проблемы, о которых Елена говорит, они связаны не столько с отсутствием прав, сколько к бытующим традициям в обществе. Я думаю, главная проблема не в том, что женщинам что-то запрещают или у них права не такие, как у мужчин, а дело в том, что в обществе существует предубеждение против равноправия полов. И вообще на этой теме очень много чего сходится нелепого в нашей стране и во многих других странах. Я бы только хотел еще добавить, что дело не в том, что это мусульманская страна, а дело в том, что это то же самое происходит в странах, где во всех странах, где религия становится ветвью власти. Там везде постепенно на страну наползает мракобесие. А есть мусульманские страны, ну, например, Турция, вполне светская страна, там религия по-настоящему отделена от церкви. Ну, в последнее время там некоторые обратные тенденции, но, тем не менее, со времен Ататюрка это светская страна, и там такого нету. Это, хотя это мусульманская страна, и много других мусульманских стран есть, где ничего подобного не существует. Так что проблема не в том, что эта страна мусульманская, а в том, какое значение имеет религия во власти.
Вопрос Елене, как по-вашему, вот, осложняет ли проблему вот эта дискуссия постоянная о правильном ношении хиджаба и других религиозных атрибутов в школах для девочек, и некоторый болезненный оттенок придает этой проблеме?
Вы знаете, я хотела просто привести такую, я вспомнила в Иране, собственно, женщина обязана ходить укутавшись с ног до головы. И это распространяется и на иностранок. И вот в аэропорту Тегерана я была свидетелем тому, как прилетел рейс из Парижа. Вышли иранки. Это были французские авиалинии. Они вышли, зашли в туалет в аэропорту Тегерана. И на свои джинсы, кофточки, там, юбочки короткие и так далее, вот они достали из своих пакетов вот эти хиджабы, и вот на себя это все, значит, одели, и, значит, пошли на вот паспортный контроль. Было мне, в общем, абсолютно понятно, что их эта одежда, которая является такой униформой, обязательной одеждой, потому что существует полиция нравов и все прочее, которая может просто задержать женщин, которые не соблюдают этот дресс-код, что эта одежда им в тягость. И я думаю, что большинство женщин от этого очень сильно страдает. Я не говорю про тех, кто действительно религиозен, кто в силу своих внутренних каких-то воззрений считает, что такая одежда только такая приемлема для женщины, но когда это становится обязательным, то естественно, что этот внутренний протест существует. И в том же, например, там, Тегеране менее строгие законы, и женщины могут и волосы показать, и макияж у них может быть. А если говорить об окраинах, периферии Ирана, то там вообще запрещены даже какой-нибудь волос, что... Поэтому этот вопрос с хиджабами, это действительно очень важный. Но я считаю, что правы те европейские страны, которые запрещают носить хиджабы девочкам в школу, запрещают фотографироваться на документы, потому что если вы живете в европейской стране, где существуют другие законы, то вы должны их соблюдать. Если так случилось, что эта одежда является обязательной в Иране, хотя если посмотреть, например, старые фотографии того же Тегерана или того же Кабула, то там женщины просто были модницами в 60-70-х годах. И трудно представить, что стало с этими странами спустя годы, когда действительно религия стала диктовать устои жизни. Поэтому я считаю, что то же самое, это касается и России, что у нас религия, в конце концов, отделена от государства, и поэтому в хиджабах хотите дома, хотите по улицам, а вот на документах и в общественных учреждениях нет, только с открытыми лицами.
Мы все знаем, как трагически оборвалась жизнь Беназир Бхутта. Чем вы объясняете вот такую драматическую историю ее участия в большой политике? Елена, вам слово.
Ну, конечно, уникальна сама семья Беназир Бхутта. Это очень уважаемая и очень образованная семья. И на меня вообще произвело очень большое впечатление, на самом деле, ее семья, ее окружение, потому что это люди с очень хорошим образованием, это люди, очень отличается от других от политиков, которых я видела в то время в Пакистане. Поэтому я думаю, что Беназир Бхутта, конечно, была, я бы так сказала, не для современного Пакистана.
Вы как считаете, Александр, почему вот этот клан Бхутта так трагически, в общем-то, исчез практически?
Ну, я думаю, что это обстоятельства внутренней политики и борьбы за власть. Но я вот хотел спросить у Елены, а насколько обоснованное обвинение в коррупции против этой семьи?
Вы знаете, что я не знаю, но то, что я слышала, когда была, там действительно были обвинения в отношении супруга Беназир Бхутта. И как мне показалось на том этапе, опять-таки я только скажу свое личное ощущение, что под этим были какие-то основания, как мне кажется. В общем, муж был, наверное, так бы я сказала, не сам, ну, есть, но на тот момент он был, в общем, наверное, не самым честным человеком.
Да, вот вообще этот Индостан, такое место, где женщины впервые вошли в политику, помните, Бандаранайке была на Цейлоне.
Индира Ганди.
Индира Ганди. И вот Беназир Бхутта. Как вы, Александр, считаете, почему вот женщины там как-то обогнали мужчин? Это чуть правее Филиппины, где была Тарасу.
Почему женщины
Накита
в Индостане обогнали мужчин в России?
Да.
У нас же не было женщин у верховной власти.
Да-да-да.
В отличие, скажем,
даже
от Индии или Пакистана. Я думаю, что там это общественная реакция на многолетнее унижение и произвол в отношении женщин. Ну, такой на гендерный произвол. Вот это реакция. Общество пытается сопротивляться и выдвигает тех, кто заведомо как бы непроходная, ну, с точки зрения традиций, общественных традиций, заведомо непроходная фигура. И они побеждают, потому что общество оказывается разумнее своих властей, своих традиций.
Да, но, как правило, это они родственницы каких-то великих политиков. Вот как была Ева Перрон или вот Индира Ганди, внучка там Неру.
Ну да, но это же не относится исключительно к женщинам, что вот женщины становятся, идут по стопам мужей там, или отцов, и братья, и сыновья точно так же, да, таких примеров достаточно где угодно, особенно в восточных странах, у нас, в бывшем СССР, да, в Средней Азии, довольно много случаев, когда дети становятся, наследуют престол, как бы демократический.
Да, я просто имею в виду, что вот сегодня впервые побит рекорд Гиннесса, и Малала Юсуфзай стала самой молодой лауреатом Нобелевской премии мира. Мне кажется, что мировое сообщество делает на нее своего рода ставку, как на флагмана такого массового прихода женщин в общественной жизни, в политику. Как вы считаете?
Может быть, да. Это, конечно, она, безусловно, это такой знаменательный факт. Это не, она не просто девочка из Пакистана, да? Это девочка, которая устояла перед угрозами, устояла перед серьезными, настоящими угрозами, которые до сих пор угрожают. Исламисты угрожают ей ее убить. И обещали, вот уже сейчас, когда ей выдвинули на Нобелевскую премию, обещали ее убить. У нее непростая судьба. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы к ней было приковано общественное внимание. И не только к ней, но и к той проблеме, которую вот она манифестирует своим поступком. Началось ведь с того, что она писала блог на сайте BBC, вела свой блог о том, как детям трудно получать образование. В общем, довольно простая, как бы, простая вещь, да? Человек хочет получить образование, ребенок хочет учиться в школе. И там с этим проблема. И то, что мировое сообщество этой проблеме уделяет внимание, это, конечно, важно.
Давайте еще отметим высшую степень политкорректности Нобелевского комитета. Он сегодня дал такую индопакистанскую Нобелевскую премию. То есть ее вместе должны получать представители двух враждующих государств, которые, в общем-то, ну, как когда-то, вот неудачно, может, сравнение, но Арафат и Рабин, условно говоря. Вот как, по-вашему, это бросилось в глаза, что такое нежелание выпячивать одну из сторон этого давнего конфликта?
Ну, вот я, честно говоря, не подумал об этом. Может быть, такой момент существует. Может быть, существует.
А есть у нас на связи Татьяна Львовна? Давайте тогда мы с Александром поговорим о личности Кайлаша Сатьярдхи. Как, по-вашему, вот в Индии вообще со времен Ганди самого, с которым вот наш президент не успел пообщаться, да, как, по-вашему, насколько затихла вот эта, затухла эта линия непротивления злу и появление вот правозащитников, которые бы в одиночку выступили против беззакония?
Ну, трудно, мне трудно сказать. Я, честно говоря, не специалист по ситуации в Индии. Мне кажется, что Индия достаточно демократическая страна для того, чтобы там не останавливались такие проекты, как, скажем, вот проект, который господин Сатьярдхи ведет. Он его лет 20, по-моему, или 30, и за это время он вызволил из рабства и как бы социализировал около 80 тысяч детей. Это довольно серьезная работа. И там, по-моему, в Индии этому особых препятствий не чинят, такой деятельности. Мне кажется, что со времен Ганди, со времен приобретения Индии независимости, там ситуация не ухудшается, по крайней мере.
Да, но там из-за перенаселенности очень развит труд несовершеннолетних, совершенно не механизированный, не такой грубый, физически монотонный. Вот он с этим борется, я так понимаю.
Он, насколько я знаю, он борется за эксплуатацию детского труда. Именно детского. Вообще там масса не механизированного труда. Там взрослые работают руками, ногами. Это очень...
На рисовых плантациях.
Почти миллиард человек на полуострове. Тяжелая ситуация. Но дети должны быть как бы по возможности лишены таких трудностей, которые испытывают взрослые.
Конечно, это схожая проблема, ведь из-за этого дети не могут получать образование, вот эти миллионы детей.
В том числе и образование, и много чего другое вообще.
Вот, и поэтому я думаю, что должно это присуждение премии этому человеку привлечь внимание к Индии с ее средневековыми вообще кастами, с социальным неравенством, с большими контрастами между богатством и бедностью, которые наши радиослушатели максимум знают по таким мелодрамам индийским, фильмам.
Да, ну, наверное, привлечет внимание, хотя я вот повторяю, что просто привлечение внимания, оно не гарантирует улучшение ситуации.
Вот с нами на прямую связь вышла Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Татьяна Львовна, в чем значение присуждения Нобелевской премии мира Кайлашу Сатьярдхи?
Добрый вечер,
во-первых.
Вы знаете, мне вот представляется, что присуждение Нобелевской премии Кайлашу Сатьярдхи — это очень знаменательное. Мне кажется, что это знаменательно, во-первых, потому что эта премия была присуждена двум людям, представителям Южной Азии, представителям двух государств, отношения между которыми далеко не всегда гладкие, Индии и Пакистана. Но вот Нобелевский комитет, мне кажется, сумел найти то общее, что может, как говорится, эти две страны, эти два народа связать. Мне кажется, это очень важно. Понимаете, и действительно, вот это самое присуждение Сатьярти Нобелевской премии, это факт тоже сравнительно оригинальный, потому что все-таки за последнее время премии мира вручались там президентам стран, там борцам против химического оружия, там и так далее. А это проблема гуманитарная, проблема социальная. И то обстоятельство, что были выбраны эти две фигуры, мне представляется очень важным. Затрагивали они в своей деятельности очень важные моменты. Понимаете, проблема труда детей – это проблема, которая, к сожалению, еще очень остро стоит во многих странах. И в частности, в странах Южной Азии. И в Индию, которую мы всегда говорим сейчас о том, как она сейчас развивается быстро и как она сейчас выходит, так сказать, на передние линии и экономического развития, социального там и так далее. Но проблема детского труда, она имеет место. И поэтому деятельность вот этого человека, который в своем возрасте борется за права детей против детского труда, мне кажется, эта проблема для Индии сегодня очень важна.
А вот мы хотели вас спросить с Александром, были когда-нибудь Нобелевские премии мира вот у этих семейств Ганди или Неру, или это первая вообще для Индии Нобелевская премия мира?
Нобелевская премия была, если я не ошибаюсь, Рабиндранат Тагор получил. Великий писатель и мыслитель, так сказать, индийский. Если я не ошибаюсь, Нобелевскую премию получал знаменитый физик Пхабха, индийский. Потом есть очень крупный экономист, который постоянно в Индии не живет, но тем не менее это Амартья Сен, который разрабатывал теории экономического развития развивающихся стран. Это действительно выдающийся человек. Так что, понимаете, это сейчас вот пришла очередь людей, которые занимаются гуманитарной сферой, правозащитной сферой, если хотите. Потому что борьба против детского труда – это значительно, это очень важная составная часть правозащитного движения. В частности, в Индии и в других странах тоже. Я с этим сталкивалась лично просто. Понимаете, потому что существует обсуждение проблем детского труда на заседаниях комиссии по правам человека, сейчас это комитет по правам человека, специальные сессии посвящены этому, специальные создаются рабочие группы, которые изучают состояние с детским трудом. Понимаете, это ужасно, ведь это же действительно проблема очень такая животрепещущая и серьезная. И в детский труд, мне кажется, вот использование детского труда, оно, так сказать, ну, если можно так выразиться, многогранно. Понимаете, это использование детского труда в мелких там производствах каких-то. Это использование детского труда в домашнем обиходе. Это очень серьезно касается девочек, понимаете, девочек, которые используются, их труд используется в качестве прислуги, нянь с детьми и так далее. И для девочек это особенно опасно, потому что это очень часто сопровождается сексуальным насилием. Понимаете?
Да, Татьяна Львовна, а насколько сильны сословные пережитки в современной Индии? Вот приходится ли сталкиваться правозащитникам с сопротивлением кастовых структур и с такими традиционалистскими пережитками?
Привлекаются представители низших каст. Это ясно. Понимаете? И они, так сказать, работают там, причем рабочий день практически не нормирован. И это действительно настоящая эксплуатация детей. И я уже не говорю о том, что, конечно, эти дети не имеют возможности ходить в школу и получать образование. Так что это комплексная проблема. Понимаете, мне кажется, что вот этот человек, Кайлаш Сатьярти, который еще в 80-м году основал в Индии движение, организация движения за спасение детей, за равные права на образование, независимо от социального статуса и происхождения. Понимаете, это фактически защита детей от рабского труда. И вот этот Кайлаш Сатьярти, он руководил, даже лично участвовал в каких-то мероприятиях, которые там, операции даже целые, которые, цель которых была забрать детей, спасти их, так сказать, из вот, вот этой той тяжелейшей ситуации, в которой эти дети оказывались. Рисковал он при этом жизнью, понимаете, я читала об этом. Это действительно человек очень серьезный и реальный борец за права человека.
Вот хотелось мне давно спросить, насколько вообще почетна та компания, в которой Россия оказалась, попав вот в эту группу БРИКС, где я вижу и пережитки Средневековья, и апартеида, и рабство.
Ну, понимаете, вот видите, что получилось? С одной стороны, каким образом образовалась БРИКС? Выделены были, как бы, вот это Goldman Sachs выделил страны, которые развиваются наиболее быстрыми темпами, правильно? А в то же время, к сожалению, в этих странах, как вы сейчас правильно сказали, наблюдается и фактор рабского детского труда, и факты насилия над женщинами, понимаете? И я думаю, что вот эта женщина пакистанская, которая получила, эта девочка 17-летняя, которая получила в премию за борьбу за права женщин на образование, я думаю, что в Индии эта проблема тоже стоит. Понимаете, так что вот так получилось. Остатки апартеида, там все серьезные, менее серьезные в настоящее время, это находится в Южной Африке, это страна БРИКС. Я думаю, что в Бразилии далеко не так все благополучно и с, так сказать, экономическим положением, и с бедностью в стране там и так далее. Понимаете, разные страны получились. Получилось вот это объединение из совершенно разных, казалось бы, стран.
Да, там нищета просто откровенная. Ну, вся эрудиция, я думаю, большинство нашей аудитории вот сейчас держится на фильме индийском «Миллионер из трущоб». Как, по-вашему, это
там
сказка?
Это довольно правдивый фильм.
Правдивый, да? Вот,
конечно. Понимаете, конечно. И говорят же, что Индия — это страна, в которой есть как бы две страны. Одна Индия — это та, которая сегодня на переднем плане, понимаете, которая запускает спутники, которая участвует в экспедициях в Антарктике, которая имеет могущественную армию. Индия, которая запускает на Марс аппараты космические, понимаете. А с другой стороны, это Индия, где, наверное, около 25-27% населения все еще живет ниже уровня бедности. Уровень бедности – это примерно 1-1,5 доллара в день. Понимаете? И вот часть населения страны живет еще в таких условиях.
Да, и, по-моему, очень сильные подозрения в адрес Индии, в адрес Пакистана в обладании ядерным оружием, как по-вашему?
Ну, понимаете, эти две страны испытали с интервалом, там, не знаю, в несколько дней ядерное оружие. Конечно, первое это сделала Индия в мае 98 года, и через несколько дней после этого испытал ядерное оружие Пакистан. Понимаете, и, конечно, это качественно изменило ситуацию в Южной Азии. Одно дело, когда конфликтуют между собой государства там по пограничным вопросам, территориальным и так далее, а другое дело, когда у обеих этих стран уже в кармане есть ядерное оружие. Я надеюсь, что это, так сказать, оружие сдерживания, что это не для того, чтобы его реально использовать, как для статуса, для, так сказать, повышения престижа обеих стран.
Как вы считаете, Татьяна Львовна, вот нынешняя Нобелевская премия мира – это своего рода индульгенция каким-то гонимым инакомыслящим, или это по-прежнему престижная...
Ну, это не индульгенция, это попытка обратить внимание мировой общественности на эти проблемы. Понимаете? Потому что, ну, надо заниматься этим. Этими проблемами надо заниматься, понимаете, потому что это дети, это, ну, я не буду вам банальные вещи говорить о том, что дети – это наше, так сказать, будущее, но это тоже факт. И от того, какой будет вырастет это новое поколение, зависит будущее страны. При этом надо вам сказать, что вообще Индия – это одна из самых молодых стран мира. Понимаете? Там примерно до 70% населения – это моложе 30 лет. 30-35. Так что, вы понимаете, да, надо, чтобы всем миром думали о том, как, каково будущее детей, которые сегодня рождаются в тяжелых условиях, и как их, так сказать, вовлечь в нормальную жизнь. Так что я думаю, что эти люди получили не зря Нобелевскую премию. Так нет.
Да, вот и Александр тоже, как вы считаете, это своеобразная разнарядка, или это как раз наиболее... нуждающиеся получают вот такую поддержку в лице Нобелевской премии мира?
Я думаю, что это правильное решение. Ну, ведь мы же, как обычно говорим, более правильное, менее правильное, да, решение. Ну, нет совсем плохих, ну, разве что с Обамой, да, и нету, может быть, совсем хороших. Кому-то кажется, что есть лучшие кандидатуры, но мне кажется, что вот Кайлаш Сатьярти и эта девочка Малала, они... Да, они достойные фигуры. Вот, по-моему, вот у меня нет сожалений, например, как иногда бывает, когда получают Нобелевскую премию политики по существу ни за что. Вот это тот случай, когда надо было. Хотя я абсолютно убежден, что есть еще много кандидатур не менее достойных. Но мне кажется, что Нобелевский комитет ведет себя по-человечески примерно через раз. И в следующий раз он наградит Нобелевские премии мира опять какую-нибудь организацию хорошую. А если не найдет хорошую, то, может быть, сам себя наградит Нобелевской премией. У них как-то вот так через раз идут примерно.
Вопрос, Татьяне Львовне. Каково сейчас состояние российско-индийских отношений? Что-то мы давно не слышали и не видели гостей из Индии в Москве.
Состояние российско-индийских отношений, но я не буду вам повторять то, что это у нас отношения стратегического партнерства, что мы, так сказать, друг друга, действительно у нас широкий круг проблем, которые, так сказать, у нас в сфере наших взаимных интересов. Это наши общие подходы ко многим международным проблемам, там и к терроризму, и к наркотикам, и к ядерной проблеме, и так далее. Но, конечно, у нас существуют многолетние тесные торгово-экономические отношения. Вот тут-то у нас и есть проблема. Потому что, понимаете, мне кажется, что наш уровень нашего товарооборота абсолютно не соответствует общему уровню наших политических отношений. Но что такое товарооборот для двух крупнейших стран где-то в пределах 11 миллиардов долларов? Понимаете, когда у них с Китаем до почти под 100, ну там 70, около 70. Понимаете, это проблема, которая стоит. Вот я думаю, что сейчас... мы все-таки будем уделять этому особое внимание. Сейчас вы знаете, что в Индии пришло к власти новое руководство, Бхаратия Джаната партии. И премьер-министр Моди, между прочим, сразу же после того, как он пришел к руководству, он сказал, что с Россией это наш друг, Россия это страна, которая нам помогала в трудную минуту, когда нам угрожала опасность, и мы будем развивать отношения с Россией. И он уже встречался с президентом Путиным на сессии БРИКС в Бразилии, и в декабре предполагается визит президента нашего в Индию.
Татьяна Львовна, а как вы думаете, чем сдерживается рост товарооборота? Почему он до сих пор был таким низким?
Я думаю, что все-таки это какая-то... мы в значительной степени продолжаем торговать так называемыми традиционными товарами. Которые, это прекрасно, у нас есть торговля, конечно, и машиностроение, и так далее. Но существует сегодня во всем мире... отношения торговые между странами продукции наукоемких производств. И вот в этом мы отстаем. Потому что вот все наши возможности, так сказать, научно-технические, и индийские, и наши, пока не стали предметом вот этих торговых отношений. Это сложный вопрос. Это, понимаете, это об этом мы много говорим, и всегда много говорили об этом. Но вот, к сожалению, пока, ну, может быть, вот в будущем году говорят, что, может быть, там до 15 миллиардов дойдет. Но, понимаете, Индия, которая поставляет по всему миру, является основным поставщиком программного обеспечения для компьютеров. И крупнейшие западные компании работают на их программах. Понимаете? Конечно, она имеет выходы такие сейчас на мировую науку и на вот именно, именно это есть продукция наукоемких производств. Понимаете, видимо, ситуация такая, что нам пока что нечем ответить на это. И вот в связи с этим вот и возникает. Но сейчас все об этом говорят, о необходимости пересмотра листа тех товаров, которыми мы, так сказать, торгуем. Я думаю, что это серьезная проблема.
Как по-вашему, Татьяна Львовна, подтвердила ли Нобелевский премий мира свою гуманитарную сущность вот сегодняшним решением, выбором лауреатов?
Вот я думаю, что именно сегодня она ее и подтвердила. Понимаете? Потому что, ну, мы будем уважать всех Нобелевских лауреатов всегда, которые получили премии, те же премии мира и так далее, политиков и так далее. Но в гуманитарной сфере, вот я за последние годы, десятилетия, у меня нет ощущения, что кто-нибудь из, так сказать, представителей вот этой гуманитарной сферы получал Нобелевские премии. Может быть, кто-то из писателей, но вот те, кто конкретно занимается решением социальных проблем, те, кто конкретно пытается помочь людям, защитить их права, обеспечить эти права, забрать их из тяжелейших условий, в которых они оказываются, эти дети и женщины, понимаете? Но это самая уязвимая часть общества, женщины и дети, понимаете? И Нобелевский комитет повернулся к ним лицом, так бы я сказала.
Как, по-вашему, следует ли вот каким дипломатическим каналам вот установить контакты с лауреатом Нобелевским Кайлашем Сатьярти и, может быть...
Ну, я думаю, почему нет? Я думаю, не только по дипломатическим, но и по гуманитарным. Почему наши правозащитные организации не могут его пригласить? Я вот видела его фотографию. Вы не видели его фотографию?
Да, она у нас здесь
очень
сейчас...
симпатичный.
Да, очень, по-моему, такой контактный человек. Да, просвещенный такой.
Да, понимаете, симпатичный, я был улыбчивый и действительно симпатичный. Я думаю, что наши, так сказать, эти организации постараются его, конечно, к нам пригласить. Я так думаю, надеюсь на это.
Что ж, Татьяна Львовна, большое вам спасибо. Напомню, что на прямой связи с нашей студией была Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. А мы с Александром продолжаем обсуждать сущность Нобелевской премии мира. Как, по-вашему, вот будет скоро, по-моему, в день прав человека, да, вручают?
Вручается, да, 10 декабря.
Декабря. Вот. Будет ли это такой демонстрацией, что ли, преодоление всех расколов, вот параллельное вручение индийцу и пакистанке?
Да вы знаете, я думаю, что на самом деле между Индией и Пакистаном раскол проходит не столько между людьми, сколько между властями, сколько между политиками.
И это религиозными фанатиками.
Религиозными фанатиками, совершенно верно, которых и меньшинство в обществе. Это примерно так же, как взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном. Говорят, они находятся в состоянии конфронтации, но в состоянии конфронтации находятся в основном политики и люди власти. Обычным людям делить нечего, они вполне друг друга понимают. Я думаю, что 10 декабря просто будет еще раз продемонстрировано, что насущные человеческие интересы, они выше политики, выше политической вражды. И то, что... Ведь оба лауреата, в общем, получают премию, не за одно и то же, но очень близкие по духу, да? Оба защищают права детей на счастливое будущее, на образование, на равный оплачиваемый труд, да, на отсутствие эксплуатации, на нормальные жизненные условия. И это показывает, что в общем в разных странах, даже которые находятся официально в состоянии конфронтации, люди озабочены одним и тем же, одними и теми же жизненными интересами. И вот эта Нобелевская премия на двух человек, она должна, по-моему, это очень хорошо продемонстрировать.
Я бы хотел поговорить о состоянии борьбы за мир в нашей стране. Мало кто знает, что главой Комитета защиты мира российского является некто Леонид Слуцкий. Это ястреб такой из ЛДПР, который вечно ездит в ПАСЕ, в Совет Европы, и там качает права, вот, защищая творцов беззакония из списка Магнитского или уголовников, которые осуждены на Западе.
Ну, да, со стандартными речами.
Да. Вот как, по-вашему, да, почему так деградировало и выродилось свою противоположность? Вот эта благородная вроде идея борьбы за мир, где восседали-то раньше патриарх, там был Генрих Боровик, всякие писатели, поэты.
Ну, мы возвращаемся постепенно в советское прошлое. И вот эти вот певцы за мир, это будет почти как по Галичу. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. И вот эти люди, которые...
Да, что мы камни на камни не оставим.
Да. И эти люди просто воплощают старые советские мечты. И тогда же был тоже комитет защиты мира, по-моему, Федор Бурлацкий его возглавлял.
И был комитет по Ленинским премиям в области...
Да.
Ленинской премии мира. За
Ленинской премии мира была, награждали тоже. Иногда награждали всяких западных людей. Шона Макбрайта, одного из первых руководителей международной амнистии, наградили. Ну, правда, после того, как он уже ушел с этого поста.
Да, как-то, секретаря. Может быть, совестно Кремлю, что он чувствует себя, наверное, агрессором и не хочет это педалировать.
Чем больше Кремль чувствует себя агрессором, тем больше он будет говорить о мире и посылать таких людей, говорливых, как Слуцкий или кто-то еще, говорить о том, как они борются за мир, с какой яростью они будут добиваться мира во всем мире. Они так будут говорить, что нам нужен мир и желательно весь, я так думаю.
И как по-вашему, вот эти лауреаты должны, что ли, стать для российских властей укором за судьбу, например, Натальи Стемировой или гонимых вот защитников прав детей, там, вроде Евгения Ройзмана или его соратников, которых откровенно гнобят, в то время как во всем мире им помогают?
Ну, я не знаю, я не испытываю иллюзий в отношении российской власти. Никакие лауреаты Нобелевской премии, никакие самые светлые личности для них укором не станут. Это люди совершенно других принципов, моральных принципов, хотя даже, может быть, слово «мораль» к ним не очень применимо. Но это люди с другими интересами. Им все равно, кто будет награжден, за что. Я думаю, что они все это почитают ерундой и блажью.
Да, достаточно сказать, что вбрасывали вот газеты «Известия» и холдинги, что получит президент России Нобелевскую премию мира, несмотря на все события последнего года.
Ну да, но они уже потеряли чувство меры и выглядят смешными.
Да, очевидно, кто-то там был, наверное, у них как в Олимпийском комитете, как выяснилось, были свои люди, когда выбирали Сочи. И, очевидно, такие же люди, может быть...
Ну да, они думали, что, может быть, и Нобелевский комитет... Ну, там 7 человек, по-моему, в Нобелевском комитете.
7 неподкупных.
В Норвегии, да. И вряд ли на них можно как-то таким образом надавить. Но я думаю, что они, может быть, пишут в «Известиях» или в «Life News» там, или еще где-то, запускают такие нелепицы, как выдвижение Путина на Нобелевскую премию. Не потому, что они рассчитывают получить, а потому, что они хотят отметиться перед хозяином.
Да, все мы помним, как когда-то лишили его премии «Квадрига», когда выступил Вацлав Гавел, покойный, и Путин не поехал на его похороны, блистательно отсутствовала вообще российская делегация. То есть все-таки Кремль чувствует, что таких людей дефицит в их рядах, что ли, вообще их нет. Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодняшнее присуждение Нобелевской премии мира индо-пакистанскому тандему, как я их назвал, Малали Юсуфзай и Кайлаш Сатьярти, мы обсудили с нашим гостем и моим коллегой Александром Подробинником. А на прямой связи у нас были Елена Масюк и Татьяна Шаумян. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».